это было вызвано войной в Южной Осетии. Тогда тяжелую дивизию неповоротливую, с трудом удалось пропихнуть через Рокский перевал, через Северокавказские эти дороги в Южную Осетию. Была задержка несколько дней. Невозможно воевать дивизиями сегодня, потому что конфликты сегодня небольшой интенсивности, малой интенсивности. Поэтому для сегодняшних войн, вот таких конфликтов пограничных, дивизии в принципе не должны были использоваться. И поэтому переформатировали дивизии в бригады. Установили трехуровневую систему управления: округ, армия, бригада. Была вторая причина этого. Дело в том, что не хватало людей на то, чтобы заполнить дивизию до полного размера, как это положено. Но дивизия — это, как правило, 12-13 тысяч человек. Дивизии практически в России были все неполного состава, кроме там нескольких. Достаточно много было кадрированных дивизий, то есть стояла боевая техника, было десятка, полтора, два офицеров, которые как бы обслуживали эту технику, и людей не было. И сегодня людей, в принципе, не хватает. Поэтому вот решение руководства вооруженных сил о воссоздании нескольких дивизий связано не с тем, что будет увеличено количество людей. Это будут преобразованы бригады, возвращены им статус дивизии, и они будут увеличены до определенного количества. Конечно, не до 12-13 тысяч человек, гораздо меньше, но это будет больше, чем бригада в 4,5 тысячи человек, которая сегодня насчитывает.
Реформа, структура, о которой вы говорите, она полностью завершена была к настоящему времени? Уже дивизии в российской армии не оставалось?
Была одна единственная дивизия, пулеметная дивизия на Курильских островах и на Сахалине оставалась к тому времени. Когда Шойгу стал министром обороны, были воссозданы две дивизии. Таманская и Кантемировская. Потому что наши ветераны очень сильно ополчились на Сердюкова, что он легендарные дивизии превратил в бригады. И были воссозданы эти только две дивизии, которые являются участниками парада Победы. А все остальные были бригады у нас. Дивизии не воссоздавались. Не считая, конечно, дивизии воздушно-десантных войск, дивизии ракетных войск стратегического значения, которые не переформатировались во времена Сердюкова.
Вот сейчас объявлено формирование трех новых дивизий только на западном направлении. На этом, как вы полагаете, окончится вот эта часть военной реформы? Или переход на старую новую структуру будет затронуть все военные округа?
Нет, я не думаю, что это затронет все военные округа. Это сегодня это есть в этом необходимость, потому что если раньше западная граница была достаточно, как бы сказать, помягче, миролюбива, то сегодня к западной границе перебрасывается огромное количество американской техники боевой и создаются базы на территории Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, на территории Болгарии, на территории Румынии и Германии увеличивается количество американских войск. И не просто количество американских войск, а количество тяжелой американской техники, танков, самоходных артиллерийских установок, тяжелых боевых машин пехоты, увеличивается количество самолетов. И это все создает определенные угрозы для российской безопасности. И в ответ на эти угрозы Россия вынуждена увеличивать количество своих как бы воинских подразделений на этих рубежах.
Иными словами, Россия готовится таким образом к войне с НАТО.
Россия готовится предупредить войну с НАТО. Чтобы не было ни у кого из горячих западных голов как бы соблазна пощупать российскую оборону.
У меня перед глазами лежит сообщение с новостью о вот этом решении министра обороны. Есть ссылка на непоименованных ваших коллег, военных экспертов, которые считают, что введение новой организационной структуры связано с скрывшимися в ходе учений и тренировок недостатками бригад нового облика, возможным противостоянием с соединениями стран НАТО. Вы согласны с таким допущением? Если да, то чем, собственно говоря, плоха была вот эта старая структура?
Старая структура предполагала только легкую технику иметь в бригаде. Бригады, как правило, были батальонного состава. А батальон — это 300-350 человек. В мотострелковую бригаду был один танковый батальон. Танковый батальон — это даже меньше, чем 100 танков, потому что рота — это 30 танков, 3 роты в батальоне — это 90 танков. Они не обеспечивали оборону, глубину обороны не обеспечивали на танкоопасных направлениях. Вот. Поэтому решили, видимо, батальоны танковые превратить в танковые полки, а мотострелковые батальоны — сделать мотострелковыми полками и прикрыть, увеличить количество зенитно-ракетных подразделений в дивизии, потому что сегодня война – это удары в первую очередь с воздуха, поэтому количество систем противовоздушной обороны в сухопутных войсках тоже должно быть увеличено сегодня. Особенно на западном управлении, где, конечно, может возникнуть очень серьезный противник, который и уже сегодня имеет решительные преимущества в боевой технике. Ну, по танкам 4-5 раз, по артиллерийским установкам тоже 4-5 раз, по самолетам почти в 10 раз.
А где же все эти тысячи советских танков, которыми собирались до Ла-Манша прямо?
Были ликвидированы, разрезаны и распилены. Когда-то у Советского Союза было 62 тысячи танков, а сегодня у России около 12 тысяч танков.
И этого недостаточно, да?
Но я не говорю, что этого недостаточно. Никто не собирается увеличивать количество танков. Я вам принципиальную вещь сказал. Увеличивается не количество, а структура. В России сегодня примерно 870-900 тысяч войск, при необходимости иметь миллион. Рациональное распределение этих войск на более угрожающих направлениях.
А пока известно только вот о голом факте формирования этих трех новых дивизий. Или сведения о том, где они будут расположены, что это будут за дивизии. У нас уже не под грифом «совершенно секретно».
Нет, но это пока сегодня никто не объявил, но можно понимать, что эти дивизии будут созданы на базе существующих бригад. Ну, например, это я предполагаю, да, но, например, в Ленинградской области, там Каменка, да, где бывшая бригада, была дивизия, потом стала бригада, не исключено, что там будет развернута дивизия, не исключено, что это может произойти в Калининградской области, где была бригада, когда-то была первая Московско-Минская дивизия была, вот, которую превратили потом в бригаду, сейчас опять сделают ее дивизией. Это мое личное предположение, потому что как раз Польша требует создать на территории Польши базу натовскую. Польша собирается разместить на своей территории систему противоракетной обороны американскую. Поэтому, видимо, Калининградский район будет усилен. Вот. Где еще будет третья бригада развернута? Ну, я не знаю, не исключено, что на центральном каком-то направлении в районе Воронежской области или там Тверской области. Мы узнаем через какое-то определенное время, потому что по Венскому документу Россия, как и страны Запада, должны друг друга информировать о передислокации воинских частей. Я думаю, это не будет представлять большого секрета для специалистов.
В последнее время было много разговоров о соблюдении западной или восточной стороной, скажем так, условий разных договоров о конвенциональных вооружениях в Европе, об обычных вооружениях и так далее и тому подобное. Переформирование, оно соответствует режиму международных соглашений о наличии войск в том или ином регионе Европы? Или об этом уже давно все позабыли, все действуют как хотят?
Нет, дело в том, что еще продолжает действовать основополагающий акт России-НАТО, который не предусматривает размещение значительного контингента войск на границах организации, то есть НАТО и России. Но НАТО регулярно нарушает это положение, размещая свои войска на границах России, значительные контингенты. Вот. России приходится на это как-то реагировать. НАТО никак не хочет договориться с Россией, что такое значительные контингенты войск. Это сколько? Это рота, это батальон, это полк, это дивизия. Так, НАТО никак не хочет договориться о единых стандартах по этому вопросу. Развязывая себе руки в размещении того количества войск, которое оно на сегодняшний день или на этот момент хочет. Да, при этом утверждают, что это не нарушение основополагающего акта. На самом деле происходит регулярное нарушение этого основополагающего акта, демонстративное нарушение. В России приходится на это реагировать. Не мы инициаторы всего этого.
Задам вам последний такой обобщающий вопрос. Вот мне кажется, что сталкиваются две таких вот противоположных, что ли, тенденции в военной, военно-промышленной сферах. С одной стороны, Россия вот уже почти два года беспрестанно участвует в каких-то боевых военных операциях. То есть, с одной стороны, по идее, это должно вести не только к гибели людей, но и к тому, что армия учится воевать лучше, поскольку постоянно находится вот в режиме активного действия. С другой стороны, Россия находится под системой санкций, сворачивается или уже свернуто военно-промышленное сотрудничество с Украиной, и импортозамещение пока, если работает, то не в полной мере, а может быть уже и вообще плохо работает. Вот какая из этих тенденций победит? убеждает.
Боевые действия России участвует только в Сирии. И то только со своей авиацией и военно-морским флотом, ударами с воздуха и с кораблей. Внезапные учения проходят с 2009 года. И поэтому Россия готовится, безусловно, армия России возрождается, она получает новую боевую технику, люди учатся по-настоящему воевать, увеличивается количество профессионалов в войсках, профессиональных солдат в России, контрактников, больше, чем призывников. Если призывников где-то 275 тысяч, то контрактников почти 350 тысяч. Современная техника поступает в армию. Надо учесть, что последние 20 лет, перед 2008 годом, она практически не поступала в войска. Конечно, санкции и разрыв в отношении с Украиной, конечно, сказываются на российских, создании российского вооружения на каких-то сферах оборонно-промышленного комплекса. Но в первую очередь на военно-морском флоте. Танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, ракетные вооружения, как сухопутных войск, я имею в виду «Искандеры», так и ракетное вооружение стратегических ракетных войск стратегического назначения, авиация и прочее, никак не зависимые от украинского оборонно-промышленного комплекса. И импортное замещение, о котором мы говорим, ну, не столько сильно влияет на эти виды вооружения, которые я перечислил, как это может показаться. Да, есть определенные отставания, ну, например, в создании надводных кораблей больших, но стратегические атомные подводные лодки, многоцелевые атомные подводные лодки, дизельные подводные лодки строятся без ущерба, связанного с санкциями, так же, как и стратегические ракетные комплексы. Я не думаю, что все эти страшилки с санкциями как-то могут серьезно подорвать обороноспособность страны и боеспособность ее вооруженных сил.